Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я прочитаю для нашего рассуждения с первой книги Библии, это книга «Бытие», с 3 стиха, 4 глава «Бытие». «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего печально лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот такая древняя история, но она нам рассказывает очень знакомые, напоминает очень знакомые истины из нашей повседневной жизни. Это вопрос плохого настроения. Плохого настроения, которое постепенно, если с ним не лечить это плохое настроение вовремя, отсутствие радости. Встречали иногда, встречаются с людьми, они все время грустные. Все время у них что-то не то. И постепенно это молодые у них что-то не то. Не так говорят, не так обращаются. Они потом выходят замуж, женятся. Жена не такая, муж не такой, дети не такие, жизнь не такая. Есть такие. Бывает и с нами происходит то же самое. Кажется, что-то незначительно, не лишаемся мира. И постепенно это, как называют, переходит в хроническое состояние. Человек впадает в депрессию. Ну, медики говорят, что нельзя назвать плохое настроение депрессией. У них есть свои определения, как депрессия определяется уже как болезнь. Но как бы то ни было, если плохое настроение не лечить вовремя, оно переходит в хроническое. И тогда отравляет нашу жизнь и жизнь окружающих нас. Вот такое плохое настроение, мы прежде всего, или можно сказать, назвать депрессией, происходит у первого человека, который, хотя он и жил вне рая, в котором его родители, Адам и Ева, жили, но тем не менее, по нашим меркам, это был рай. Это первозданная земля, еще нет всех этих болезней, нет всех этих проблем, нет этих тексов, нет билов, нет многих-многих вопросов, которые мы сейчас переживаем. Нет вопроса, сколько дом стоит, сколько земля стоит, где жить. Вся земля перед ним. Тем не менее, Каин впадает в очень сильную депрессию, можно так сказать. Первое написано, что когда эти два сына, это оба верующих человека было. И Авель верил в Бога, и Каин верил в Бога. И вот когда они однажды решили Богу жертву принести, каким-то образом они узнали, что это нужно делать. И они это сделали. И написано, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. И написано, что Каин сильно огорчился. И я вот проверил сегодня по словарю, что вот это слово «огорчился» в еврейском языке находится в несовершенном времени, то есть действие началось, оно произошло. Оно не имеет еще полного завершения. Но когда Господь меня спрашивает, говорит: почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Вот это слово «огорчился» уже находится в совершенном времени. Это как результат того, что произошло в прошлом и продолжается в настоящем. То есть состояние, которое когда-то началось, оно достигло своего какого-то разрешения. Он находится в этом глубоком состоянии расстроенности или огорчения. По-разному каждый из нас мы приходим к плохому настроению. И когда у нас формируется характер, или как мы разговариваем, как мы себя ведем, у нас есть свои пути, как мы к этому приходим, к недовольной жизни. У каждого из нас свой путь, свои причины. И причины одного более убедительны, чем другого. В случае с Каином, здесь, кажется, все довольно убедительно. Хотя, с нашей точки зрения, никаких причин у него для такой печали не было. Какая беда у человека? Жить в таком прекрасном мире. Хотя это уже не был тот рай, в котором его родители жили. Однако, если посмотреть со стороны Каина, и так оно всегда происходит. Когда мы печалимся, и когда мы переживаем, когда мы расстроены, состояние, в котором мы оказываемся, оно имеет оправдание в нашем сознании. Это очень важно заметить. Обратите внимание, что если посмотреть на Каина, если мы могли бы стать на его точку зрения, и возможно, вполне возможно, что причиной начала его огорчения это было то, что у него был младший брат Авель. Мы не знаем, насколько он младше. Каин был старше. Вполне возможно, что Каин хотел, чтобы его брат спрашивал совета, чтобы он смотрел на него, как на старшего брата. Но все, что приобрел тот опыт, который у Каина был, Авель не стал использовать. Написано, что Авель стал скотоводом, а тот возделывал землю. Весь опыт, который был у Каина, это как возделывать землю. У Авеля как выращивать скот, как разводить. Естественно, их пути начинают расходиться. Вполне возможно, что это послужило какое-то начало, какой-то трещины между братьями. Оба принесли они в жертву, но как раз жертву Авеля Бог принимает, а жертву Каина Бог не принимает. И тогда явно он уже чувствует, что имеет полную причину огорчиться. Что, в общем-то, он и старший, и как будто Авелю, может быть, и объяснял, помогал. Авель пошел своим путем, он трудился, принес Господу. Господь принял. А чем я хуже? Почему он мое не принял? Чем я-то хуже? Я тоже трудился на своем поле, и то, что было лучше, я принес Господу. Почему Господь не принял мое? Но как бы то ни было, сам факт, что Господь не принял или не одобрил, не был рад или не принял благосклонно жертву Каина, стал причиной того, что Каин сильно огорчился. Настолько огорчило это, стало его состоянием. Когда Бог с ним разговаривает, он находится в этом огорченном состоянии. Хотя все окружающее его, казалось бы, ничего не изменилось. Но вот этот внутренний мир, который сформировался в сердце Каина, становится, что мы, может быть, назвали бы в наше время депрессией. Знаете, я просмотрел разные статьи и посмотрел историю такого понятия, как депрессия, меланхолия. Когда плохое настроение, когда это выходит неделя-две, это уже становится болезнью. Я не знаю, сколько кто переживал это состояние, но медики говорят, что это когда за две недели уже это начинается болезнь. Кстати, болезнь очень древняя. Мы видим у первого человека, у которого не было наших проблем, она началась. Когда-то египтяне лечили людей, у которых наблюдалось патологическое состояние тоски. Это уже тогда было известно. Вот некоторые факты. Если, например, библейские истории мы можем искать, Саул в свое время впал в сильную депрессию. В том плане, что он согрешил перед Богом. И вот эта неустроенность его внутренняя перешла в то, что он не находил себе мира. Написано, что Господь отступил от него, и сатана удручал его. И тогда ему посоветовали. Посоветовали, вот есть Давид, пускай он тебе играет, когда будешь играть, тебе легче станет. И написано, что когда играл Давид, ему становило легче на некоторое время. Но Саул так и не выбрался с этого состояния. Когда он увидел, что Давиду легко дается то, что ему с большим трудом, он исполнился зависти. И грех, который он в свое время перед Богом совершил, и то, что Давид поднимается, он упускается, сердце исполнилось зависти, и он ходит все глубже и глубже в это состояние. И Саул, царь, не выходит из этого состояния. В конечном итоге он заканчивает жизнь самоубийством. Например, Пифагор в свое время, длинная эта история, советовал, когда наступает печаль или депрессия, нужно уходить от людей и оставаться наедине, и слушать хорошую музыку. Это помогает. Например, Демокрит, тоже один из философов, советовал это, что 460-й год до нашей эры. Он говорит, что надо, когда во время грусти, надо заниматься созерцанием внешнего мира и своей собственной жизни. Это позволяет избавиться от страстей, ибо, как он полагал, именно страсти являются причиной страданий. Или вот еще интересно, что в свое время некоторые факты, чтобы показать, насколько этот недуг, начиная с первого человека, рожденного в этом мире, как он продолжал и прогрессировал. Например, Аристотель, это 384 год до нашей эры, что он как-то обратил внимание, он написал такой труд и как-то сказал, что или великие депрессии, или великие в депрессии. И он задался вопросом,
Почему?
Блестящие таланты в области философии или в управлении государством, в поэтическом творчестве, в искусстве очень часто впадают в депрессию. Интересно, что философ заметил, что великие люди, талантливые, гениальные, впадают очень часто в депрессии. Они несчастны сами по себе. Это было замечено через историю. Гениальные люди, как правило, одиноки. Они упадают в депрессию. Интересно, что в свое время Цицерон, это римский философ, оратор, полемик, писатель, писал, интересные он мысли написал здесь, что страх и скорбь возникают от мыслей о зле. Именно страх его – мысль о великом зле предстоящем, а тоска о великом зле уже совершившемся. Интересная мысль говорит, что страх – это перезлом, который собираешься совершить, а тоска возникает, когда грех уже совершен, зло уже сделано. К тому же недавним, от которого, естественно, встает такая тоска, страдающему кажется, что он страдает вполне заслуженно. Или он упоминает также, что лучшим лекарством в древние времена является время. Дать время, и болезнь уйдет. Так он советовал. Однако, с другой стороны, он говорил, что нужно беседовать с тем, который впал в это состояние депрессии. И, конечно, Цицерон говорит самое главное о надежде. Но потом он также говорит, что человек может выдержать самое острое страдание, если хотя бы дали ему надежду на что-то доброе. Интересно, что Цицерон наметил, когда попадает человек в такое состояние депрессии, печали, тоски, если у него нет надежды, он никогда не выберется из этого состояния. Интересные разные методы, как лечили в древности от депрессии и печали. В древние лечили это кровоспусканием. Считалось, что слишком много испорченной крови собиралось в теле, и кровь немножко спускали. Конечно, если человек ослабеет, ему он как успокаивался. Но еще лечили холодной водой. Обливали холодной водой, и много этой воды выливали, и говорят, что помогало. Интересно, что в свое время в Германии было такое понимание, и оно тоже работало. Одно из определений депрессии, когда человек испытывает тяжесть, как некий свинец прицепили к ногам его, на плечи возложили. Поэтому они в свое время изобрели такое кресло центрофузное, такое, когда человека раскручивали в надежде, что вот эта тяжесть будет как бы сбита этой центрофужной силой. Но это не очень помогало. Церковь, кстати, в средневековье, она считала, что депрессия или подавленная вот такая постоянная такая грусть, это ненормальное дело. И поэтому сначала увещали людей, а потом отстраняли их от церкви или давали штраф, тюремное заключение, если не понимала первое, второе, третье, потому что они тоску очень часто, вот эту депрессию связывали с демонической зависимостью, иногда доходило до того, что человека просто сжигали на костре. Вот последнее средство, говорят, помогало. Потом, если дальше наше время взять, что интересно, один писатель писал, в 1599 году писал о том, что меланхолия или депрессия – это болезнь воображения человеческого, когда человек входит в определенный мир, который постепенно он сам создает, и он не может выйти из этого мира. Некоторое время, если там много разных цитат есть, что некоторое время, например, в древности лечили это марихуаной. Давали людям курить марихуану, людям становилось легче. И в современном Европе, когда появился этот продукт, стали его использовать. И медики видели в нем большое будущее. Но потом заметили, что эффект временный, человек позже впадает еще в большую депрессию. Лечили опиумом. На время он снимал боль, но человек попадал в зависимость, начиналась еще большая депрессия. Что интересно, еще интересный момент, например, в 18 веке, и вот в древние времена использовались, когда депрессию лечили избиением. Человека лишали сна, лишали мира, погружали его в холодную, горячую воду, били его, истязали с тем, чтобы он начал страдать плотью, тогда легче станет на духу. Так, например, английского короля Георга III избивали так, что он, собственно, и умер, но не вылечился. Это было лечение, предписанное врачами. Очень, и как уже было сказано, в России пиявками, массажем лечили. В свое время известный психиатр, философ Фрейд стал применять такое известное. В 1884 году он написал свой труд и стал рекомендовать в Европе использовать кокаин как помогающий от депрессии. И со временем это стало, что этот сильный наркотик временно помогает, создает чувство эйфории, но человек впадает еще в большую зависимость. Таких фактов о том, что люди от первых людей через всю историю страдали, впадали в эту непереходящую тоску, использовались, как мы слышали, разные методы. Холодная, горячая вода, избивали их, кровь спускали, наркотики им давали, беседовали с ними. Даже те же самые монахи, которые уходили от мира, и они жили в пещерах, чтобы быть как бы ближе с Богом, уйти от мирской суеты. Известно очень много случаев, что монахи страдали депрессией, страдали от одиночества. И вот этом вот борьбе, что вот-вот-вот я не выдержу, я оставлю келью и пойду искать успокоение души в другом месте, создавало еще большую тоску. Они ожидали, что вот-вот-вот, может быть, сегодня кто-то посетит меня. Мы, конечно, читаем, когда о каких-то монахах приходил тот и другой, но это кусочки. Кусочки, вырванные из жизни монахов, когда люди посещали, слушали, что они говорят, но в массе своей никто к ним не приходил. Они проводили одинокую жизнь, и зафиксированный факт, что они испытывали это глубокое чувство тоски, неудовлетворенности, что мы называем депрессией. Так вот, очень важно нам сейчас, поставив в сторону все это, в конечном итоге в наше время лечат всевозможными препаратами медицинскими, которые тоже очень спорные, еще никто не доказал, что они помогают. Считают, что депрессия происходит от химического дисбаланса. И в этом есть большие споры и несогласия. Для нас очень важно, каким образом Бог предлагает выйти с самого начала, когда это состояние начинается у первого человека. Что Бог делает? Что Бог предлагает? Если поставить всю эту мудрость человеческую сторону, что Господь говорит? Вот в нашем случае, когда Каин оказался в этой серьезном таком ненормальном состоянии глубокой тоски, когда он сильно огорчился, написано, что Бог пришел к нему. Удивительное дело, как бы мы ни разговаривали о первородном грехе, что с человеком случилось, но вот уже они вне рая. Бог приходит и разговаривает с Каином. Вот так вот напрямую. Я не знаю, в какой форме, но Каин слышал его голос. И Бог разговаривает с ним, Бог говорит ему, обратите внимание, что он ему говорит. Первое, он говорит, отчего? Он спрашивает, Господь спрашивает, отчего ты огорчился? Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Первое, что Господь в своем лечении предлагает, задает вопрос, почему ты в этом состоянии? И обратите внимание, Господь не спрашивает не потому, что Он не знает. Господь прекрасно знает, что происходит. Но Он задает вопрос Каину, чтобы Каин задумался, что на самом деле с ним произошло. У Каина есть свои причины. Он, может быть, ссылался на своего брата, возможно, на своих родителей, что они не то съели, и теперь они не там живет. Вполне возможно, как сейчас стало модно, ссылать то, что у детей не получается, говорят, родители их так воспитывали. Или я, например, знаю в Канаде такой случай, хорошие, богатые люди, состоятельные, женщина упала в депрессию только потому, что ей кажется, что мать ее не любила, как должно. И почему она так решила? Потому что она не говорила так часто «я тебя люблю», и как в наше время говорят. Мои родители тоже мне этого не говорили. Но я вырос нормальным, я так думаю, нормальным. Сейчас стало модно вводить людей в состояние гипноза и воскрешать память. Вон, оказывается, что у тебя не получается, какой ты такой несчастный. В детстве тебя обижали. И тогда говорю, ну тогда все понятно. Это стало модным в последнее время. Обратите внимание, что Господь делает с Каином. Во-первых, Бог говорит, что грех у порога твоего сердца, но что делает Господь? Он грех не отстраняет. Он только и говорит, там есть грех. Но при этом он ее не отстраняет. Следующее, что он не делает, он не стал развлекать Каина. Не стал ему говорить, мол, я понимаю, родители виноваты. Если бы они не съели с этого дерева, конечно, тебе было бы лучше, ты бы не страдал депрессией.
Господь этого не делает. Он вообще не вспоминает даже эту трагедию. Он разговаривает с Каином как с личностью, который имеет право делать определенный выбор. Он с ним разговаривает. Здесь Адам и Ева даже не вспоминаются. Он не говорит ничего другого, что происходило в его отношениях с братом. Я понимаю, брат, конечно, перебрал. Он этого не говорит. Он обращает внимание Каина на суть проблемы. Он говорит о том, что грех лежит у порога твоего сердца. Вот эта печаль, как бы ты ни объяснял, она не просто от того, что ты думаешь, есть причины, которые ты объясняешь. Грех рядом с тобой, у дверей твоих. Он еще не в сердце. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Господь определяет причину. Братья и сестры, когда у нас начинается печаль, грех в том или ином виде приближается к нашему сердцу. То ли в виде неверия, то ли в виде, что мы забыли, то ли в виде много других, есть разные формы греха. Элементарные вещи, можно быть просто неблагодарным за то, что ты видишь вокруг, и это уже грех. Есть разные формы греха, но когда наступает грусть, и мы не можем ей объяснить, какой-то грех приближается к двери сердца нашего. Так, во всяком случае, Бог определяет тоску или огорчение Каина. Обратите внимание, что материально Каин ничем не потерял. Он имел все, с кем было делить. Но тем не менее, он входит в это глубокое состояние огорченности. Он объясняет это как-то. На брата, на родителей, на Бога. В конечном итоге он огорчен и больше всего, наверное, винит Бога. Бог не принял его жертву и вполне обоснованно в глазах Каина, что в этом причина. Но Бог разговаривает с ним по-другому. Смотрите, что Бог ему говорит. Сказал, что вот грех лежит у порога сердца твоего. Но раньше он ему сказал, говорит, Каин, посмотри, когда ты делаешь доброе, не понимаешь ли лица? Удивительно, как Бог просто и ясно, заботливо разговаривает с Каином, о котором мы в Новом Завете напишем, прочитаем, что он был от дьявола. Но тем не менее, посмотрите, как Господь с ним разговаривает. Он говорит, Каин, послушай, я понимаю твою боль. Остановись на мгновение, проанализируй, что произошло. Никого не вини. Вспомни свою жизнь. Когда ты делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? В Библии написано очень коротко. Был Адам и Ева, и появились у них дети. Но там прошел большой период времени. Каин уже делал многое чего. И с вопроса Господа говорит о том, что Каин в своей жизни делал добро. И он знает этот опыт, переживание, что когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лицо? Бог апеллирует к опыту Каина, что Каин в своей жизни делал доброе, угодное Богу. И тогда лицо его оживало. Это опять-таки той же самой теме. Может ли человек, пораженный грехом, делать доброе, угодное Богу? Из этой фразы получается, Бог говорит, обрати внимание, когда ты доброе делал, лицо твое поднималось, так же? Вспомни это. Но когда ты не делаешь доброго, казалось, я могу делать добро, могу не делать добро. Но Бог говорит, когда ты доброго не делаешь, это знак, что грех лежит у порога сердца твоего. Он останавливает твое движение духовное. Ты перестаешь делать доброе активно. Это признак того, что грех у порога сердца твоего. Бог, конечно, знает, какой грех. Но он предлагает аргументы Каину на его уровне, чтобы он мог понимать. Ты когда делаешь доброе, лицо поднимаешь. Но обрати внимание, как давно ты делал доброе? Ты перестал его делать. Но когда, если ты перестал делать доброе, это явно верный признак, что грех приближился к двери твоего сердца. Знаете, братья и сестры, это очень знакомый для нас опыт. Еще в свое время египтяне заметили, говорят, дайте им больше работы, чтобы не занимались пустыми речами. Еще древние заметили от безделья, от того, что мы не вовлечены не просто в работу, а в что-то полезное, проявляются разные глупые мысли, начинается тоска. Интеллигенция русская в свое время, они все страдали от меланхолии. Почему? Достаток поступал от их имений, нечего было заняться-то. Они ни во что полезное не были включены. И Писание здесь говорит о том, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Это конечная цель. Бог создал человека в том, чтобы он творил волю Божью. Когда мы делаем доброе, В разной форме оно может выражаться. Наша душа оживает. Потому что делание добра и выполнение воли Божьей, как Иисус Христос сказал, «Моя пища есть творить волю Божью». Делать доброе, активное доброе, участвовать в служении церкви, служить во славу Господа сознательно и от всего сердца – это признак здоровья. Но когда мы это перестаем делать активное доброе, замедляется наш духовный возраст. И тогда мы начинаем голодать. Когда долго голодаешь, не пьешь воды, и настроение начинает уходить. В данном случае в духовном смысле активное делание активного доброго поднимает наше лицо. Мы делаем доброе, и наше лицо поднимается к Господу. Мы выполняем Его волю, и мы хотим к Нему идти. Пусть само доброе немного значит, мы не можем заработать денег спасения, но наши отношения, когда мы делаем доброе, когда мы стремимся исполнить волю Божью, мы живем, наш дух оживает. Поэтому, братья и сестры, обратите внимание, если началась грусть, и она продолжается очень долгое время, обратите внимание на вопрос Бога, почему ты огорчился? Что у тебя произошло? Да вот она сказала, он сказал, оставьте это. Когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Когда делаешь угодное Богу, вспомните, как душа пела, когда вы сделали что-то во имя Господа, и вы сделали правильно, душа пела, неважно, что люди говорили. У вас было нормальное отношение с вашим Творцом, и тогда все пело. Вспомните это состояние, забудьте, что они говорили, что она сказала, что он сказал, что произошло в вашей жизни. Это не важно. Грех лежит у порога сердца, если мы перестаем делать, творить волю Божью, творить доброе дело активно. Так Бог предлагает анализ Каину. И можно сказать в этом случае, что Каин мог сделать, какое доброе, ну какое добро. Вот дело Божье, чтобы вы верили. Он хотя бы мог придать значение тому, что Господь ему советует. Так просто, так ненавязчиво. Вспомни, Каин, я не говорю тебе о вещах, которых ты не понимаешь, не видишь. Вспомни свою жизнь, когда доброе дело. Ты помнишь, как твоя душа, как птица взмывалась к небу? Вспомни это. Вернись к этому состоянию. Грех у порога сердца твоего. Остановись. Он говорит, так какой грех? Ты, наверное, много предполагаешь, вот, ничего не имею в виду. Но ты же надумал делать плохое. Ничего я не надумал, откуда ты это знаешь? Ничего я вообще не собираюсь делать. Ну, узнаете разговор? Ну, ты же будешь вот так. Не-не, ничего, папа, ты не понимаешь. Отец, в данном случае Бог, говорит ему, но он в сердце скрывает это. Он мог бы, по всякому случаю, пойти к брату своему, сказать, слушай, ну я не могу понять. Я трудился на своем поле, ты этих барашек выращивал. Почему Господь твое принял, а мое не принял? Он мог бы поговорить, это было бы доброе. В конечном итоге он мог бы спросить у Господа, сказать, Господи, а чего ты не принял мой дар? Ну, расскажи мне, пожалуйста, скажи мне прямо, я так старался. Нет смысла воевать с братом. Но он не сделал этого. Каин игнорирует Божий совет сознательно. И как идет разговор, я не верю, что у Каина не было выбора, он был обречен. Что он не мог по-другому. У него был опыт делания добра. У него опыт был общения с Богом. Он говорит, когда делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? Он апеллирует к опыту Каина. У него это было. Но по какой-то причине он сейчас игнорирует. И что делает Каин? Он не слушает Господа, и он решает, что избавиться от этого состояния можно каким образом? У нас двое перед Господом. Если я Авеля убью, по-нашему говоря, куда Богу деваться? Мое он примет, а куда ему деваться? Он устраняет конкурента, можно так сказать. Он после разговора с Богом, поговорил с Богом. Обратите внимание, иногда нам кажется, что депрессия, она снимается тем, что если мы с духовным человеком побеседуем, если мы с самим Богом поговорим. В данном случае Каин поговорил с самим Богом, но это ему не помогло. Потому что он не стал обращать внимание на то, что ему Бог советует. Он не принял это к сведению. Он не захотел действовать согласно Слову Божьему. И он принимает решение избавиться от печали посредством греха. Он зовет своего брата в поле, и он убивает его. Но состояние, в котором он оказался, оказалось еще хуже того, в котором он был. Невозможно от греха грехом избавиться. Одна молодая девушка, помню время, еще моя жена помнит это время, она еще не была замужем. Она привезла свою подругу, и они пытались мне через птички спросить, можно ли избавиться от греха грехом? Я говорю, невозможно. Я потом понял, что они имели в виду. Эта девушка уничтожила двойню, убила этих детей, и это чувство вины осталось на всю жизнь ее. В данном случае Каин делает то же самое. И когда хотим выйти из депрессии, нам кажется, что виноваты те. Мы можем наговорить тому, той, всем. Мы можем сделать необдуманные шаги. Но состояние, в которое мы входим, оно становится еще более худшим, чем то, что мы имели до этого. Поэтому Бог, когда встречает, говорит: Каин, что ты сделал? Это тот вопрос, который я не любил, сильно не любил. Как и мои дети не любят, как и ваши не любят. Ну что значит, что ты сделал? Кто непонятно, что сделал, что не видишь? Господь его спрашивает именно этот вопрос. Что ты сделал? Я помню одно время, я сделал себе красивый лук такой. И учился я стрелять. Я научился хорошо стрелять. И папа мне говорит: сынок, не делай ты это на улицах. Иди в поле, там стреляй. Беда будет, папа. Ты что думаешь, я стрелять не умею правильно? Закончилось это тем, что я в калитку стрелял. Калитка была приоткрытая. Она ударилась в калитку. От калитки я отскочила, пробила соседке ногу. Вот пришли эти делегации в мой дом. И папа мне говорит: сынок, что ты сделал? И я себе думаю, что тут спрашивать? Понятно, что соседке ногу пробил. Что тут еще, как бы сказать, соль на рану сыпать? Но для отца было важно, осознаю я, что он мне говорил, и я сделал. И теперь оно уже сделано. Дело не в соли, а в том, делал ли я выводы. И здесь Господь говорит, спрашивает у Каина, что ты сделал? Хотя он прекрасно знал, что он сделал. Но теперь проанализируй, что ты сделал? А Каин говорит: где брат твой? А что я, сторож ему? И обратите внимание, что Бог уточняет, разговаривает с ним. Он его спрашивает не тем, что вот так я тебе говорил, чтобы его носом в его же, так сказать, в его же ошибки. Нет, не в этом дело. Бог ожидает от Каина осознания. Можно еще с Богом выйти из этого состояния. Уже брат погиб. И Бог приходит к Каину. Обратите внимание, он совершает преступление. Каин заходит еще в более глубокое состояние депрессии. Потому что депрессия, начало его было в том, что Бог не принял его дар, в том, что Бог им недоволен. Начало, грех стоял между ним и между Богом. Теперь он совершил еще более тяжкий грех. Он еще в худшем состоянии оказался. Но Бог приходит к Каину: я удивляюсь милосердию и святости Божьей. Зачем ему тратить время? Он знает, куда пойдет Каин. Но он с ним разговаривает: что ты сделал? Ну ты осознал? Ты понял, что когда я тебе говорил, это был правильный путь. Но путь, который ты избрал, это путь, который ведет тебя в погибель. Ты это понял. Причем Господь разговаривает так, что уже брат погиб. Но сам разговор с Каином, он ведет так, что у Каина еще есть надежда. Иначе бессмысленно продолжать разговор. Что делает Каин? Он делает следующий шаг. Господь ему говорит: вот проклята земля из-за тебя. Проклят ты от земли. Даже так говорит. И что Каин говорит? Сначала он его спросил. А потом, когда он сказал это, Каин что говорит? Он говорит: наказание твоего слишком велико, чтобы снести его. Все, о чем думает Каин, он говорит: Господи, ты слишком жесток в том, как ты со мной обращаешься. Хотя вопрос Господа был: что ты сделал? Проанализируй, почему ты сделал, куда ты зашел, какой у тебя был выход, что ты сделал, осознай это, признай, что это было неправильно. Каин этого не делает. Он говорит: наказание твое слишком велико. Все, о чем он переживает, о том, что Бог слишком жесток. И он отказывается анализировать свои попытки. И теперь любой, говорит, убьет меня. Но Господь дает ему знамение, мы не знаем до конца, что это за знамение, утверждает наказание, что тот, кто убьет Каина, будет наказан в 7 раз больше. Это говорит о том, что Бог, разговаривая с Каином, не имеет в виду унизить Каина, не имеет в виду его уничтожить, не имеет в виду его оттолкнуть. Он хочет сохранить его жизнь, он хочет ему оставить за ним шанс. Он назначает большее наказание, противовес того, что думал Каин, чтобы сохранить Каина, чтобы он остановился. Но что делает Каин? Вот ты изгоняешь меня от лица своего. Бог ему не сказал, что он его изгоняет. Это сам Каин решил. И потом дальше: я уйду от лица твоего. Что делает Каин? Он уходит от лица Господа, уходит, написано, уходит от Едема. Едем, как бы сказал, место Едема стало как бы храмом. Люди ушли, но они знали, что там, по ту сторону, есть Бог. И они, наверное, приходили, написано, он ушел от Едема. Ушел, вот я уйду, я скроюсь от лица твоего. И ушел Каин от Бога. Он вошел в более тяжкое состояние депрессии, но он находит решение этого вопроса — уйти подальше от Бога. И тогда это пройдет. Время пройдет, И написано, он пошел туда, и он построил город. И он был успешен. Из его потомков вышли те, которые в шатрах живут. Другие сыновья положили начало тому, что те, которые ковали железо и медь. Из его же потомков произошли первые музыканты. Написано, что те, которые играли на музыкальном орудии. Он успешен в бизнесе, в карьере. Он услаждает душу своей музыкой. Но депрессия, в которую вошел Каин, она никуда не ушла, потому что нарушено было отношение его с Богом. Причем он нарушил не потому, что отцы ему дали не ту природу. У него был шанс с Господом, по милости своей Господь пришел к ним, и он боролся за душу его так долго, как это было возможно. Но Каин принял неправильное решение. И не музыка, и не развлечение, не хорошая карьера, неудачное развитие его семьи, ни построение этого города не могли спасти Каина.
Братья и сестры, у нас плохой пример здесь.
Мы видим человека, который вошел в депрессию. Вошел в депрессию только потому, что он был недоволен Богом. Грех был о его сердце. Бог с ним разговаривал. Он отказался с Божьей помощью контролировать этот грех. Он совершил грех. Он вошел в еще более тяжкое состояние. Господь пытается помочь ему, но он намеренно уходит подальше от Бога. Это в конечном итоге, мы знаем, известно нам это. В конечном итоге люди уходят далеко-далеко от Бога. Далеко уходят, но им от этого не становится легче. Я как-то читал за Бритни Спирс, известная певица в Америке. В свое время она пела в церкви. И говорят, хорошо пела. Что произошло что-то с ее жизни? Она стала петь, она стала очень популярной, она стала очень богатой. Очень богатая, известная женщина во всем мире. Как-то захожу в продовольственный магазин, стоит журнал, вы видели это. В слезах эта женщина. Она в депрессии. Она ушла от Господа. Она несчастная. И психиатры пытаются ее оттуда вырвать. Я не знаю, холодной водой, кровопусканием. Какие методы они применяют? Но эта женщина находится в депрессии, независимо от того, что она имеет очень много. Она имеет все, что могут люди мечтать. Но она ушла от Бога подальше, она ушла в город, она ушла в развлечение, но от этого душа не успокоилась. Поэтому, братья и сестры, я хочу обратить внимание, что когда мы попадаем в подобное состояние депрессии, имейте в виду, что Бог не отодвигает проблему, Он только уточняет, в чем суть нашей проблемы – грех. Началось плохое настроение – не тяните. Потом дальше – развлечения не помогут. Даже просто разговор с самим Богом не поможет, если мы не готовы следовать элементарным принципам, которые Господь излагает нам. Вот грех лежит, господствуй над ним, совершил грех. Что ты сделал? Осознай и покайся. Не вини никого, братья и сестры. Нам нужно закончить эту игру, что кто-то виноват в нашей печали. Никто не виноват. Если у нас нормальное состояние отношения с Богом, чтобы люди не говорили, мы будем летать как птицы над этими страданиями этого мира. Но если у нас появляется это состояние, и мы уходим глубже и глубже и глубже, нам нужно вернуться к началу. В общении с Богом это ключ, уход от Бога. Чем дальше мы уйдем, тем глубже мы зайдем в проблему. А уход от лица Божьего никак не помогает. Требуется возврат к началу, возврат к Создателю. Бог не против нас. Помните, что я просто удивлен вот этим разговором. Уже брата убил. Бог тебе говорит, что ты сделал, Каин? Подумай. Осознай, я Бог, я могу еще вырвать тебя из этого состояния, уже нет этого брата. Он по ту сторону, он уже в вечности. Но я Бог с тобой разговариваю, и это я могу решить. Только подумай, что ты сделал? Каешься или нет? Сознаешь или нет? Это уходит. Братья и сестры, что бы ни было причиной нашего состояния, Бог может нас вывести из этого состояния, если мы проанализируем и признаем, что мы не правы пред Господом. К этому надо приходить. Никто в этом не виноват. Вы помните свое время о Давиде, который, подобно Саулу, впал в депрессию? Он совершил большой грех и говорит, нет мне мира в костях моих, а от грехов моих. Я совсем паник. Весь день сетую, хожу. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзаний сердца моего. Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омываю постель мою. Но потом он приходит к Господу. Говорит, Господи, лукавое, лукавое совершил я пред Тобою, прости меня. И Господь поднял его. И он вышел это, и вернул ему радость спасения. Мы знаем, когда-то ученики уходили из Иерусалима в Эммаус, они были печальны, очень печальны. В чем начало их печали? Если бы Господь их не встретил или не обратили бы внимания на слова Господа, эта печаль перешла бы в депрессию. Он стал им говорить о Писании. Вспомните, не так ли надлежало быть? О, медлительное сердце! И они вспомнили то, что они забыли. Они вспомнили слово, и слово оживило их, а они вернулись. Вы помните, когда Иаков, которому Бог пообещал, отец Иаков, патриарх Иаков, Бог пообещал ему благословение свое. Но он начал думать, что Бог оставил его. Столько лет он сына своего не видит. Любимая жена, она умерла. Любимый сын, он умер, растерзан зверями. И написано, и пал в глубокую депрессию. Но когда он узнает о сыне своем, что он жил, написано, ожил дух Иакова. И он поднялся. Надежда, которую Господь нам дает. Если мы забыли эту надежду, нужно возвращаться к истокам, к Слову Божию, чтобы появилось в сердце надежда. Мы можем подняться. Обратить внимание на обетование Божие. Обратить внимание на то, что Слово Его говорит. На то, что Он говорил. Многие вещи мы просто забыли. Мы забыли Его святости и Его верности. И это приводит нас в это состояние. Нужно вернуться к этому. Нужно вернуться к делу активного добра. Духовное безделье повергает нас в печаль. Потому что пища духовная – это творить волю Божью. Когда мы не творим волю Божью, мы не кушаем. Мы становимся слабыми, беспомощными, и мы не можем радоваться. Поэтому вспомни, когда ты делал доброе, вспомни, когда ты исполнял волю Божью. Братья и сестры, обратите внимание, всем нам нужно активно делать добро, активно участвовать в служении. Я вас сегодня группу слушал вначале, и всех певцов. Вы знаете, чтобы спеть хорошо, вот как они пели здесь? Вы думаете, это что, он просто вышел и спел? Надо труда много вложить. Надо собираться на спевки. Любое дело требует усердия. Но когда мы ставим себе за цель служить Господу и людям, нужно активно творить добро, творить Его волю, иначе мы никогда не выйдем из этого состояния. Поэтому Писание говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Не теряйте контакта с Господом. У нас есть все основания всегда радоваться, невзирая на что происходит. Только тогда, когда мы забываем обетование Божие, мы уходим от Господа. Когда мы совершаем грех и не раскаиваемся. Когда мы начинаем винить всех вокруг, кроме себя. Но Господь говорит, у нас есть все основания, чтобы радоваться всегда. Есть грех, исповедать. Ушли от Господа, возвращайтесь. Не делаем доброе. Вспомните, что лицо наше поднималось. Опустилось лицо, никто не виноват. Мы перестали активно делать доброе и питать душу свою благодатью Божьей. Да поможет нам в этом Господь. Если кто-то впал в печаль, не тяните, чтобы это в болезнь перешло. Если вы уже упали в депрессию, есть выход. Даже из состояния, в котором был Каин, можно выйти. Из вашего состояния Господь может вывести вас, если вы захотите выйти с Божьей помощью. Аминь. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!